Я вас категорически приветствую. Роман, добрый день.
Добрый день.
Расскажи, пожалуйста, кто ты и чем занимаешься?
Меня зовут Роман Кутузов. Я заместитель главного редактора нашего журнала «Вадимекум».
Что такое «Вадимекум»?
Ну, по-латыни это значит «иди со мной», как тут указано. Ну, и в английском языке это слово тоже употребляется в значении «путеводитель». То есть, это такой путеводитель, ну, как мы его определяем, по индустрии здравоохранения. То есть, вообще, мы, пожалуй, скромно скажем, первое издание, которое пытается нормально, с точки зрения нормальной деловой журналистики, рассматривать все, что у нас происходит в этой сфере. То есть, это и лечение, и, значит, торговля лекарствами, медицинское оборудование. Это огромная индустрия с оборотом годовым, наверное, пару триллионов рублей, так на минуточку.
Это и... только у нас?
Да, это в нашей стране. 2 триллиона рублей. Значит, которые, как мы с удивлением обнаружили некоторое время назад, ни одно издание целенаправленно не занимается. То есть, есть для людей, как им там лечиться, натираться чесноком, это есть. Есть...
упаренной мочой.
Ну, это святое. Ой, я однажды нашел книжку про керосин. Один молдавский ученый придумал лечение керосином. Это нечто.
Я скажу тебе страшное. С детства жил в военных городках при аэродромах. Керосин – вернейшее средство. Вот. От ангины всегда был прополоскать горло и как рукой. Видимо, там... это авиационный керосин, в который руки опустишь, они потом весь день красные.
Вот. Ну, там он какие-то чудовищные изобрел рецепты. Но, тем не менее, это тоже, да, есть такая литература и журналов много. Есть специализированные издания для врачей, они больше научные, там, значит, рассказывают о том, как лечить, как лучше, ну да, там с какой стороны, значит, пробиваться хирургу, к сердцу или печени, вот, и так далее. А издания, которые бы вот в нормальном стиле, ну, условно говоря, можно взять за пример там «Коммерсант деньги» или «Коммерсант власть», то есть издания, которые пишут, они пишут про деньги и власть вообще, а мы про конкретный сектор экономики, который, как оказалось, очень большой и при этом никем толком не обозревается.
Ну, то есть, это не журнал здоровья, а для деловых людей, которые заняты медициной как бизнесом.
Ну, я бы сказал, да, для тех, кто занят как бизнесом и медициной, там фармацевтикой, розничной торговлей, производство лекарств, очень много всего вокруг этого, оптовая торговля. И да, и медицинские центры, государственная медицина, то есть и для управленцев, я считаю, ну, сейчас все же действует, так сказать, все равно мы действуем в экономической среде, это будь это государственное учреждение, и будь то коммерческое учреждение, это не важно, сейчас уже все считается как бы на денежки.
Ну, а вот, как известно, медицинский бизнес – это что-то настолько гигантское, опутавшее, с чупальцами волосатыми, весь земной шар, огромные деньги в медицине крутятся. Как вообще устроено глобально?
Ну, если глобально, то это, конечно, довольно интересная штука. Исторически сложилось, что этим занимаются коммерческие компании в глобальном масштабе, разработка лекарств. То есть, они лекарства разрабатывают, потом их продают, эти деньги инвестируют в новые разработки, еще разрабатывают, еще продают. Но...
ты каких-то альтруистов описываешь. Они наживаются с этого цинично.
Да, в том-то и дело, что поскольку это компании коммерческие, то есть, с одной стороны, это сняло с государства, например, необходимость, ну, с капиталистических государств, типа ведущего капиталистического государства США, сняло необходимость инвестировать в разработку новых лекарств, нужно вкладывать средства, и чем дальше, тем больше. С другой стороны, естественно, теперь эти компании, открыв новые лекарства, они стремятся на нем заработать, и влупляют цены такие, что мама не горюй. Там за последние десятилетия, ну, скажем, там средняя цена... мы смотрели там исследование, средняя цена на противораковые препараты выросла примерно в 100 раз долларов.
Однако.
Да, значит, ну, они это объясняют чем? Что процесс сложный. Значит, сейчас в начале берется тысячи молекул, которые подозревают в том, что они могут как-то быть полезны организму. Потом их тестируют, все тестируют, тестируют. Какие-то оказываются сразу же, отбрасывают, потому что они, например, токсичны, они просто убьют сразу. Вот. Другие какой-то оказывают эффект, и при этом вроде бы не смертельно токсичны. Значит, их дальше тестировать начинают уже вначале идут там химические тесты, потом начинают проверять на животных, опять часть отбрасывается. Часть ядовитые слишком, часть, наоборот, не ядовитые, может быть, но не дают желаемого эффекта. То есть из тысяч веществ остаются сотни, потом остаются десятки, потом остаются единицы, которые доходят до испытаний уже на человеке. И там, значит, добровольцам опять же вначале дают, проверяют на человеческом уже организме, потому что одно дело крыска, другое дело как бы человек, ядовитые они или нет. И потом финальная, так называемая, третья стадия клинических исследований, это когда уже на тысячах пациентов они должны показать, что это лекарство эффективнее, чем те, что уже существуют. Ну, потому что если нет, то какой смысл? Да, как бы? Ну, или оно чем-то лучше, или оно при той же эффективности дает меньше побочных эффектов там, каких-то. Да? И это уже проводится, так называемые, многоцентровые клинические исследования во многих странах, там по специальным протоколам, значит, нужно тысячам людей давать эти препараты, фиксировать очень тщательно, что там с ними происходит, какие там побочки, какой лечебный эффект. Плюс параллельно набирают группы точно таких же людей, но вместо этого лекарства дают таблеточку плацебо, то есть безвредную и бесполезную, вот, чтобы сравнить. Причем даже сам врач, который дает им эти лекарства, он не знает, да? Он не знает, в какой капсуле лекарства, в какой плацебо, чтобы он не мог даже неосознанно повлиять на результат. Так называемое двойное слепое как бы, исследование проводится. Вот. Все это сложно, дорого, по протоколам, значит, специальным должно делаться. Вот. Но они утверждают, производители лекарств, что им сейчас в конечном итоге, с учетом всех этапов разработки, отсеивания, значит, не подошедших, а, ну, понятно, значит, раз молекулу отсеяли, значит, все исследования, которые были предварительно по ней проделаны, они как бы уходят в мусорную корзину, а цена-то никуда не делась. Значит, она переносится на стоимость того лекарства, которое в конечном итоге выходит на рынок. И тут уже они влупляют цену от души. Тем более, что, соответственно, по законодательству специально разработанному, значит, компания, придумавшая новое лекарство, получает на определенный срок, значит, исключительный патент на его производство, на его продажу, ну, там, скажем, там, 5-10 лет, 15 лет.
Ну, как с Виагрой было, да? Да? Сначала кто-то один делал, а теперь все подряд.
Ну, да, вначале компания Pfizer, так сказать, пожинала плоды. Причем интересно, что вначале они разрабатывали это как некое средство там, для поддержания сердечной деятельности. Оказалось, что сердечная деятельность она поддерживает не очень, а вот некую другую деятельность.
Очень крепко.
Поддерживает хорошо. И это был, значит, то, что называется блокбастер. Это лекарство, которое, значит, срывает куш и приносит как бы миллиарды. То есть, хорошо продается. Естественно, пока у компании этот срок монополии, она стремится выжить максимум соков из своей разработки. Ну, естественно, они все говорят, что мы работаем ради людей. Там, отчасти это правда. Там очень много людей, ученых, там, так далее. Они действительно работают, стараются придумать. И у них там есть и как бы светлые устремления. Да? Но
есть и врачи-убийцы.
В конечном итоге над всем этим стоят финансовые менеджеры. Потому что это огромные как бы корпорации, которые должны показывать финансовую отчетность, должны показывать прибыль на акцию каждый год. Потому что
для акционеров, да.
Да, потому что, соответственно, если акционер прибыль на акцию не увидит, он не посмотрит, он не спросит, а сколько человек вы вылечили своим лекарством? Он спросит, сколько вы мне долларов начислили на мою акцию? И если ему покажется, что этих долларов начислено мало, то они менеджера уберут и поставят другого. То есть, в конечном итоге все равно они бьются за прибыль. И это приводит к постоянному взвинчиванию цены на лекарства все выше и выше и выше. Тут уже начал не выдерживать, поддерживал все это, конечно, богатейший американский рынок, который долгое время, страна богатая, денег немерено. Они за новое лекарство говорят, давай, значит, платим, сколько там вы скажете, столько, ну, оно типа новое, оно чем-то лучше. Хотя в последнее время зачастую, ну как оно лучше? Вот условно говоря, лечение рака, там во многих случаях нету способа его исцелить. А речь идет о том, что вот на этих таблеточках ты продержишься 3 месяца, а вот на этих 6. Ну, в среднем. То есть, это в среднем, это значит, что кто-то и 3 месяцев не продержится. То есть, ну, вот такое вот улучшение. Да? И тут уже вступают всякие соображения, когда человек спрашивает, а стоит ли там этих бешеных там, тысяч, да? Стоит ли мне закладывать дом там, и продавать почку за то, чтобы там, продержаться еще 3 месяца. И все равно помру. Да? И тут вот когда возникают всякие сложные вопросы, когда чисто экономика сталкивается, значит, с такими вещами, как там, ценность человеческой жизни, продолжительность. Сколько стоит один день человеческой жизни? Ну, кто это может сказать? Ну, приходится как-то это все соотносить.
И я тебя, извини, перебью. То есть, вот, вообще известно. Грубо говоря, берем 100 человек и начинаем их кормить свежеизобретенным аспирином. И, соответственно, вот у нас 100 человек, из них 80 человеком резко улучшало. Вот стало хорошо. Безусловно, хороший результат. 10 человеком никак вообще. 5 похужело, так что слов нет. А 5 просто умерли от прекрасного аспирина, который, вот, казалось бы, для всех. Из чего противопоказания там выявляют и прочее.
Ну,
прочее.
Да.
Ну, естественно, чем больше народу, тем точнее результат задействуется.
Да.
Есть небезызвестный нам режиссер Роберт Родригес, который на первый свой фильм «Эль Мариачи», он как раз залег в клинику, где над ним опыты ставили, жрал таблетки какие-то, ему за это там за месяц $3000, по-моему, заплатили. То есть, это действительно немалые деньги. $3000 в месяц в Америке получает очень-очень далеко не каждый гражданин. Но результаты-то, мягко говоря, бывают очень разные. Я давно живу. Помню, как в Соединенных Штатах продавали таблетки под названием талидомид, из которого рождались так называемые талидомидные дети. Без рук, без ног там. Это все прошло испытания, и вот результаты. Их много было.
Но больше Европа пострадала там, кстати сказать. Ну, это тогда так называемая талидомидовая трагедия. После нее, собственно, ввели вот эти вот еще дополнительные жестокости по контролю за препаратами, что опять же сказалось на том, что начала как бы расти их цена.
Ну, безусловно.
Еще выше. Вот. И я к тому начал, что даже американский рынок стал уже не выдерживать. Вот когда недавно появилось новое лекарство от гепатита С, вот, довольно неприятная болезнь, трудноизлечимая, как бы, и раньше там были способы ее лечить, но они давали не очень высокий эффект. То есть, они могли придавить этого вируса, совсем исцелялись далеко не все. Тут прекрасная таблеточка. Вот прям курс пропил, и с вероятностью там 95 или 98% становишься здоров.
Круто. То есть,
вирус. Да? Но компания, которая разработала, влупила за одну таблеточку $1000. А их там надо пропить, по-моему, там курс пару месяцев по таблеточке.
Неплохо.
Тут уже взвыли даже американские, значит, эти страховые компании и прочие, типа, что же вы делаете? А они говорят, у нас расходы такие высокие.
Не мы такие, жизнь
такая.
Да,
не мы такие же, у нас такие расходы на исследования. И вообще, что же вы хотите, значит, загубить там наш бизнес, а кто же тогда вам будет новое лекарство разрабатывать? Мы должны вернуть, значит, сделанные инвестиции, еще заработать на этом, а иначе никак. Вот, какая здесь, и, на мой взгляд, вот это все раскручивалось, и сейчас уже это доходит до каких-то абсурдных форм, потому что, ну, реально уже они выставляют международные корпорации какие-то совершенно бешеные цены на новые лекарства, и что с этим делать, не очень понятно. То есть, вот эта модель, она такая чисто капиталистическая, да, она как бы зародилась в Америке, прежде всего. Там, конечно, частное предпринимательство на первом месте, то есть, они четко считают, что ты там предприниматель, ты, значит, имеешь право, как они говорят, пожать плоды успеха. Fruits of success – это их любимое выражение. Значит, если ты что-то такое сделал, что всем нужно, то ты имеешь право на этом заработать. Но сейчас это загоняет уже, как бы, на мой взгляд, всю индустрию в какой-то тупик финансовый, потому что уже, уже не говоря о менее богатых странах, которые вообще уже системы здравоохранения там в шоке находятся, даже уже американская система, она вот не зря, собственно, одно из основных предвыборных обещаний президента Обамы, когда он избирался, была реформа системы здравоохранения, потому что там уже и там реформу от хорошей жизни не делают.
Засбоило, да?
Там уже засбоило, потому что как бы вот. Что тут делать? То есть, глобально вот эта вот чисто коммерческая система, я не знаю. В идеале, может быть, должна быть какая-то международная организация, которая будет этим заниматься на некоммерческой основе. Но сейчас это нереально как бы реализовать. Вот это чисто фантазия. Пока вот живем в таких условиях. То есть, и когда тебе говорят, что там условно получается, зачастую такая история, что это... Ну как, продолжительность жизни человека – это вопрос цены. Типа, условно говоря, можешь ты выложить 100 тысяч баксов из кармана, и твой там близкий человек проживет еще там 3-4 месяца. А не можешь – он умрет. То есть, когда тебе говорят просто «нет лекарства», ну, вот это неизлечимо. Ну, угу. Это как бы трагедия, но ты понимаешь и как-то смиряешься, ну, что делать. Да? А когда тебе говорят «ну, нет, это излечимо, дорогой друг, только это стоит как бы там 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов». Вот это уже как бы совершенно другая история, да, то есть, и вроде получается, что на тебя ложится груз вины, то есть, ты должен либо каким-то образом, значит, разбиться в лепешку и достать эти деньги, либо получается, ты, значит, плохой, потому что...
Ну, ловко, ловко используют. А действительно, вот знаешь, как в советском детстве был анекдот, что... про стадии развития ужасной болезни под названием сифилис, что на второй стадии у тебя на фотографиях проваливаются носы, а на третьей стадии цветы на могилах не растут. То есть, тогда считалось, что это что-то настолько жуткое, вот не вылечить никак, там всю жизнь обследоваться ходить и всякое такое. А теперь говорят, парой таблеток злобный сифилис вылечивается. Как вообще таблетки сильно прогрессируют по сравнению с тем, что было?
Ну, знаете, таблетки, они прогрессируют по-разному. В одних областях лучше, в других хуже. Но мы как раз один из своих номеров, так сказать, посвятили исследованию проблемы ЗППП, так называемых заболеваний, передающихся половым путем. Угу. Каковым относится и сифилис. И выяснили, что вот эта вот вера в пару таблеток, она привела к нехорошим последствиям, что со времен 90-х осталось очень много случаев недолеченного сифилиса. То есть, как раз человек пару таблеток принимал, вроде симптомы как бы проходили, а эта дрянь довольно коварна, его нужно как бы добивать систематически. Угу. А люди, значит, забрасывали, ну, то ли средств не хватало, то ли что. И вот сейчас это все начинает вылезать опять в виде как бы повышенных случаев. Ну, вот он как бы задавлен, а он потом опять проявляется. То есть, это такая болезнь, которую надо внимательно слушать врача, даю я совет, и строго следовать рекомендациям. Не думать, что ты съел пару таблеток, и все заходит. Это потом может через несколько лет очень нехорошо аукнуться.
Ну, это система профилактики должна быть. Опять-таки, при кровавом тоталитаризме, когда ты бежал к врачу, то первое, что тебя спрашивали, с кем сожительствуешь, от кого это, собственно, могло произойти. И надо было сказать, иначе кровавые советские доктора отказывались тебя лечить. Это раз. Во-вторых, дальше тебя волокли принудительным порядком в этот самый КВД. То есть, грубо говоря, там бросали тебе повестки в ящик. А если ты живешь в коммунальной квартире, получение повестки прийти в КВД, ну, всем все понятно, что тут с тобой такое. Я жил в коммунальной квартире, наблюдал питание граждан, но это же имело и полезный эффект, то есть, сам ты там забыл, отложил еще чего-то, то есть, это тебя принудительно должно
тащить. Это проводили прям настоящее следствие, да. Следствие там с допросами, с кем сожительствовал, да, потом их вызывали, их допрашивали, с кем, и так выявляли всю цепочку, как бы, да. И
дави... Ну, а как по-другому?
Да, но с этими болезнями иначе никак. Вот. И, к сожалению, вот эта тоже система во многом утрачена. Да, сейчас человека не заставишь, как бы принудить его практически невозможно.
Ну, тем более, всем теперь виднее, чем они болеют, как им лечиться.
В интернете.
Обтираться мочой – это вот вернейший, так сказать, способ.
Вот. Система, я вот предлагаю перейти как раз к следующему вопросу, как у нас вообще, у нас устроена система нашего здравоохранения.
Для многих загадка вообще. Я вот, например, даже и не представляю. То, что все поломали, это ясно, а что осталось-то вообще? И что из этого построили?
Вот. Тут система такая. Мы как раз один из номеров посвятили, опять же, исследованию этого вопроса с разных сторон. Поговорили с самыми разными людьми, и кто стоял у истоков, так сказать, этого всего. Получилось интересно. То есть, у нас была система советская, так называемая система Семашко, построенная еще там первым наркомом здравоохранения. Вот. Тогда это называлось социальной гигиеной. Вот. Потому что считалось, что все болезни от грязи. В принципе, во многом тогда это было и верно. Значит, он отстроил советскую систему здравоохранения, которая была во многом уникальна по тем временам, потому что, во-первых, гарантировала медпомощь бесплатную всем, что было просто революционно, как бы, в те времена. Плюс, значит, он создал санитарно-эпидемиологическую службу, которая очень строго как раз следила за инфекциями, за соблюдением правил гигиены. Вот. Плюс отдельно педиатрическую, то есть у нас все есть отдельно. У нас есть детские поликлиники, у нас есть детские больницы, у нас там были детские лагеря отдыха и профилактории, сейчас, к сожалению, уже мало что осталось. То есть это была отдельная система здравоохранения, нацеленная именно на детей. Вот. И благодаря всем этим мерам как бы, были задавлены самые массовые там, инфекционные заболевания. Ну, опять же, профилактика. Вакцинации в обязательном порядке поголовные. Вот. Плюс следили очень там за детским питанием, потому что еще те, кто постарше, помнят, что когда ребенка отправляли в пионерский лагерь, его обязательно взвешивали до и после. То есть, как поросенка на откорм сдавали. Вот. Когда меня сдавали в детские лагеря, этого уже не было. Нас уже не взвешивали. Вот. А те, кто постарше, они, значит, потому что ну, проблема недостатка питания надо было решить. Она была как бы корнем тоже для огромного количества всяких болезней. То есть, если человек нормально кормить, то он с огромным количеством болезней справится сам. Его даже лечить не надо. Организм как бы обладает сопротивляемостью врожденной. Вот. Ну и плюс это экономически эффективно всегда было, потому что любая профилактика, она, естественно, на порядке дешевле, чем лечение потом запущенных случаев каких-то болезней. То есть в этом смысле упор на диспансеризации был очень правильным и как бы своевременным. И вот все это работало. В СССР очень хорошо, выросла продолжительность жизни, там чуть ли не вдвое, но, в общем, там страна была, так сказать, в лидерах по этому показателю. Вот. Потом произошла такая вещь, что изобрели антибиотики. Изобрели их там, в конце 40-х. Поначалу они были очень как бы, редким, дорогим препаратом, потом постепенно все больше и больше. И у нас в какой-то момент упустили то, что многие стало можно болезни лечить ну, как бы амбулаторно. Да? То есть, не обязательно человека госпитализировать, а он приходит к врачу, тот ему выписывает таблеточки, значит, он их принимает, врач там потом контролирует результат, ну, как бы все. Вот. Это как бы не мои фантазии, мы просто разговаривали с людьми, которые изучали, как бы историей занимались этого вопроса. И у нас этот момент упустили и продолжали двигаться по пути наращивания количества коек в больнице. То есть, оценивалось так, что должно быть количество коек большое, много больших больниц. И их строили все больше и больше. Это вот происходило там, в 50-е, 60-е годы. При этом упал сильно очень престиж врача, так сказать, семейного, терапевта. Никто, как считалось, что работать в поликлинике – это как бы профессиональный тупик. Все хотели идти в больницы. Там, значит, поток, там наука, там продвижение. А поликлиника – это значит вот сидеть, просто выписывать, там, не знаю, аспиринки. Да и вообще, то есть, вообще в какой-то момент дошло до того, что поликлиники практически не лечили, а просто отправляли в больницу. И уже и люди сами поверили. Считают, что если ты не полежал в больнице под капельницей, то тебя и не лечили. Это как бы такое общее верование. То есть, надо прокапаться обязательно. Если не прокапался, значит, не хотят лечить. Твари такие. То есть, если не назначают капельницу, значит... Это привело к чему? Что когда началась следующая уже технологическая революция, уже там в 80-х годах в здравоохранении, когда стали открывать вот новые лекарства с огромной силой, новые методы исследования, там МРТ, компьютерная томография там, и так далее, стало очень сильно дорожать пребывание человека на больничной койке. Это, ну, это все удорожало, вот эти комплексные методы. И выяснилось, что просто уже средств не хватает. У нас огромное количество коек, слабое амбулаторное, то есть поликлиническое звено, и денег на все это не хватает. И уже это стало заметно уже в позднесоветские годы, когда стали возникать, как грибы, так называемые ведомственные клиники. Всем это явление хорошо известно. Что каждое ведомство, у которого были хоть какие-то свои, значит, средства, особенно инвалютные, оно стремилось создать свою поликлиничку, свою больничку, ее получше оснастить, потому что все уже понимали, что как бы общедоступная государственная медицина, она, к сожалению, значит, хромает и отстает.
Да, я ходил в милицейскую клинику.
Да.
Да, то есть, когда служил, она, кстати, расположена у нас в доме пиковой дамы, поликлиника ГУВД. Вот. Да, естественно, там было все совсем по-другому, и отношение к тебе было совершенно другое. Никак, вот если с улицы пришел.
Ну, вот. И, к сожалению, то есть, эта проблема возникла еще в позднесоветское, так сказать, время. И тогда же там было знаменитое 4-е управление Минздрава, которое занималось обслуживанием, значит, кремлевских как бы, чиновников. То есть, у нас медицина из общедоступной, каковой она была, она превратилась, так, можно сказать, в сословную. То есть, для некоторых сословий были лучшие условия, для остальных так себе. Соответственно, ну, естественно, это было одним из факторов, который вызывал, значит, немалое раздражение у людей, само собой. Вот. И там что-то пытались с этим делать, но не успели. У нас тут, значит, началось противостояние РСФСР с СССР. Ну и начало, запустился уже процесс распада, так сказать, Советского Союза в конце 80-х, начале 90-х. И стали думать, что дальше-то делать. Как раз примерно, еще даже еще СССР не распался, но уже там на уровне там, РСФСР стали как-то размышлять, что нам делать-то со здравоохранением и какие, на какие его переводить рельсы.
Даже не верится. По-моему, все сыпалось с такой скоростью, что вообще никто ни о чем не думал.
Нет, как ни странно. Значит, собирали даже комиссии. Вот. И выяснилось, короче говоря, что есть несколько в мире как бы систем здравоохранения. Есть полностью бюджетное обеспечение. И в некоторых странах вполне себе капиталистических, например, как в Англии там, или там, в Испании, там практически стопроцентно, ну, за небольшим исключением, там госфинансированы на бюджете, находятся государственные клиники, они получают там, как бы финансирование, и за счет этого бесплатно, ну, или почти бесплатно, с небольшим там, каким-то софинансированием, лечат граждан, и очень даже неплохо. Есть социальное страхование, система, это вот больше там в Германии. Да, это все пошло от таких как бы касс взаимопомощи, когда люди скидывались. Ну и там, значит, то есть их как бы страховые взносы они вносили, да, но зато в случае болезни он из этой кассы, значит, получал финансирование там, на лекарства, на лечение и так далее. Но эти кассы, они были сугубо некоммерческими объектами, то есть они, точнее, так сказать, субъектами некоммерческими. То есть они не ставили целью извлечения прибыли, это просто такой механизм как бы, взаимопомощи. Потом там стало и государство тоже участвовать, и постепенно вот там сформировались вот эти кассы немецкие, так называемые больничные кассы, которые, по сути, это некоммерческие страховые компании. И третье... модель была выстроена в США. Она была, поскольку эта страна такая вся очень деловая, капиталистическая, то там все было очень добровольно. Типа, не хочешь страховаться, не страхуйся. То есть, там были созданы фонды для поддержки малоимущих, для поддержки пожилых. Есть специальные страховые программы, государство оплачивает. Остальное все на добровольной основе. В итоге у них получилось так, что граждане, которые молодые и не хорошо зарабатывают, но они и хорошо себя чувствуют и мало болеют, они не страховались, а зачем им это, да? То есть они просто не покупали.
Будут жить вечно.
Да. Да. Нет, ну не будут жить вечно, но он молод, здоров, ему это практически не нужно, а если там он руку сломать, ну ладно, он заплатит кэшем, как бы ему страховка не нужна. А страховаться стали граждане, значит, старые, больные, которых лечить получалось дороже, чем они платят страховые взносы. Значит, страховые компании начали поднимать сумму платежей, и, значит, это все так пошло по спирали. В чем, собственно, и состояла вот реформа Обамы, которую он предложил, так называемая Obamacare. Это основная ее суть в том, что медицинскую страховку обяжут покупать всех. То есть он переходит тоже на такое как бы принудительное медицинское страхование. Если ты молодой, здоровый,
будь любезен.
Да, ты все равно должен купить медицинскую страховку и внести как бы в общий котел страхования некую сумму, иначе как бы ничего не работает. Вот, что там далеко не всех обрадовало. Ну, как-то там сейчас это продвигается у них постепенно. То есть, а если ты не покупаешь страховку, то тебе штраф там выкатывают. Там, причем сразу довольно приличные штрафы.
Ловко.
Какие-то тысячи долларов.
Ну, да, правильно. Иначе как объяснить гражданину, что он должен участвовать в общественной жизни? Так.
Вот. Ну, и у нас как-то стали думать, что делать. Вот. И склонялись к созданию вот этих вот типа больничных касс, то есть фонды медицинского страхования решили создать. И, по идее, они должны были быть государственными. Но, как рассказывают очевидцы событий, уже тогда, значит, у нас активно работали консультанты всяческие, международные, Мирового банка и так далее, значит, из Америки, они, значит, советовали, консультировали, как что должно быть. Они сказали, что как это так, почему государственное? Все должно быть демократично и свободно, пусть в этом участвуют как бы страховые компании всех форм собственности. И в таком виде как бы в законы записали, что там будут участвовать страховые компании всех форм собственности. И пустили фактически государственные средства через филиалы частных страховых компаний, то есть они открывали специальное подразделение, ну, там в соответствии с законом, страховая компания, которая хочет участвовать в страховании здоровья граждан, открывает специальное, значит, медицинское подразделение, и, значит, через него как бы эти средства поступают. Тут даже надо как-то... А рисовать можно вообще?
Показать сложно будет.
Показать сложно будет.
Да. Нарисуем. Ну, подожди, ну, тогда 2 секунды. Не двигайся, подвинь стул. А-а-а. Обратно так же, да. Вот.
Придумали вот что. Значит, что будет специальный фонд, так называемый фонд обязательного медицинского страхования. ФОМС. В него будет отчисляться средства работодателям. От фонда оплаты труда отчиняться 3,6%. Почему именно 3,6%, кстати, никто не знает. Вот мы сколько пытались выяснить. Тогда просто никто не знал, как это должно работать. И брали достаточно цифру...
Как в градуснике, 36,6%.
Достаточно произвольная, да. 3,6% значит, от фонда оплаты труда работодатель платит в этот фонд ОМС. Фонд ОМС потом, значит, перечисляет там в территориальные фонды, а они перечисляют еще в страховую компанию. Страх. Страховая компания в больнички и поликлиники. Вот такая получалась система. Вот. И вот эти денежки потекли через, в том числе, через государственный фонд обязательного медицинского страхования, через частные страховые компании, и только потом они попадали в больницы, и за это страховые компании получали как бы некий процент. При этом они никакого риска на себя не берут.
Ну, то есть... и как это оказалось? Это хорошо или плохо, как говорится?
Тут такой нюанс. Получилась какая-то система гибридная какая-то. То есть, в ней, с одной стороны, вроде участвует государственный фонд обязательного медицинского страхования, а с другой стороны, частные компании в ней участвуют. То есть, она такой, по-моему, ни в одной стране нет. Придумали у нас. Страховые компании говорят, что они заняты тем, что они контролируют, как бы, как работают медучреждения. Угу. И если, значит, те пытаются выставлять необоснованные счета, то они, значит, им не разрешают. Но, с другой стороны, идея-то была в чем? Что как-то они начнут конкурировать друг с другом, эти компании, бороться за нас с вами, за застрахованных граждан, угу. привлекать нас именно к себе, какие-то предлагать дополнительные услуги и бонусы. Но как это работает, вот ты знаешь, в какой ты застрахован компании?
Нет.
Нет. И я не знаю, и никто не знает. То есть, получается, что как бы никакой борьбы за нас между ними не происходит. Они не бегут к нам с предложением каких-то бонусов. То есть, в этой задуманной схеме что-то не работает.
Видимо, ее для чего-то другого задумали, эту схему.
Вот, да. При этом она, как бы, эти компании, они получают сейчас около, там, в районе 1-2% от проходящего через них денежного потока. Риска на себя никакого не берут. Ну, понимаешь, как работает страховая компания в нормальном режиме. Она собирает страховую премию, угу. потом она выплачивает что-то, ну, когда угу. страховые угу. случаи происходят. Угу. Значит, если она выплатила меньше, чем удалось собрать денег, значит, она в плюсе. Если она выплатила больше, значит, она в минусе. Ну, то есть, она принимает на себя риск определенный. А тут никакого риска. Они просто служат проводником государственных денег. Получают за это где-то в районе 1-2%. То есть, там подсчитывали, на круг получается по стране где-то там 12 миллиардов рублей.
Неплохо.
Исчезает в этой системе. Да.
Видимо, для этого ее и делали.
Вот. Но, тем не менее, вот она существует. Сейчас, значит, недавно, как бы, когда все эти жалобы в очередной раз докатились до верхов, до Минздрава, там, до правительства, они сказали, что страховые компании должны создать институт медицинских поверенных, которые будут сопровождать больного, чуть ли не за ручку его, значит, водить и следить, чтобы он получил все ему положенные, значит, медицинские услуги. Не знаю, как это заработает, вот, потому что сейчас, понятно, никакой помощи ты, когда сталкиваешься, все знают по себе, не дай бог, с нашей системой здравоохранения, то ты стоишь такой, как этот, значит, в популярной гифке Винсент, так разводишь руками, и типа, куда идти, что делать? Что нам положено, понимаешь? Вот есть как бы... Мы вроде как все застрахованы, да? Но когда ты покупаешь страховой полис там какой-нибудь, ну, неважно, там страхуешь дом свой, там есть перечень, как бы, от чего этот дом застрахован, ты знаешь, сколько ты платишь, и что ты получаешь в случае наступления страхового случая, то бишь там пожара, потопа, и молнии и так далее. С медицинским страхованием ситуация принципиально иная. Ты, во-первых... не знаешь, сколько ты платишь, потому что это отчисляет твой работодатель. И вот. Во-вторых, ты не знаешь, что тебе положено. Нет таких списков, их найти нужно специально искать, и то не всегда.
Но есть толковые случаи, у нас есть общий знакомый, который рассказывал, как у них, ну, контора американская, но действует на территории России. Он как раз рассказывал о том, что вот он построил дом, и в доме серьезные неудобства, что по его страховке скорая помощь вот за этот, так сказать, радиус не выезжает, до его дома она не доедет. Ну и всякое рассказывал там достаточно подробно, что там, как там, типа зубы там членам семьи лечить можно, всякое вот такое. Ну, я с таким лично я не сталкивался никогда, я вообще не понимаю, как это устроено, и никто мне нигде это не объясняет.
Ну, вот у нас проблема в том, что уже четверть века, как бы, скоро уже четверть века существует эта наша система, такая вот сложно сочиненная. И как-то она не доведена до граждан, никто не понимает, как она работает. И...
Может, это потому, что граждане очень мало болеют, и им это неинтересно?
Как? Нет, это потому, что все это, конечно, заточено во многом на то, чтобы граждане платили из своего кармана. Тут было еще несколько аспектов в этой истории сложилось. Значит, когда вот эти вот 3,6% выделили на финансирование здравоохранения, да, с одной стороны, вроде как это хорошо, это целевое назначение. Да. С другой стороны, оказалось, что этих средств недостаточно, во-первых. Во-вторых, оказалось, что хорошо, это из фонда оплаты труда, то есть это платят те, кто работает, получает белую зарплату. Соответственно, все те, кто не работает, значит, дети, там, пенсионеры, а также все, кто работает, получают зарплату в черную, они в этот фонд не платят. Но лечиться они при этом идут, потому что как бы, им Конституция гарантирована, значит, право на медицинскую помощь. И выяснилось, что, значит, поставлены наши были больницы все государственные в очень тяжкие условия, когда с них требовали как бы оказывать услуг.
А денег не дают.
Да, а денег при этом не дают. Вот. Ну, у нас же как бы выход был найден, зато им разрешили заниматься коммерческой деятельностью.
А вот я тебе сразу расскажу. Как-то раз у меня внезапно распух локоть. Ну, не болит, но распух. Что-то тут не так. Я его потрогал, потрогал, он какой-то горячий, и я пошел к врачу в поликлинику. Пришел, хожу редко, у меня там ни карточек нет, ничего. Пришел. Доктор сразу задал вопрос: а вы работаете? Ну, я в нормальном-то смысле не работаю, то есть я не это. Ну, ты понимаешь, то есть я сам по себе. Я говорю: нет. А лечиться будете? Тут я совсем в недоумение впал. Ну, в общем-то, за этим и пришел. Так я выписываю рецепт, говорит доктор. Я говорю: пиши, конечно. Он мне выписал рецепт, поставил мне диагноз, что это у меня воспаление влагалищной сумки сухожилия. Я был поражен наличием у меня влагалищ. Пошел в аптеку, пришел. Ну, слегка, так сказать, пробежался вдоль прилавков. Первое, что меня поразило, 6 средств для борьбы с овшами. Это как раз к вопросу о советской гигиене. То есть тогда была какая-то серно-ртутная мазь, ее одной на все случаи жизни, и знаменитый керосин еще помогал против вшей. А тут 6. Я думаю, еще я не все увидел. То есть с овшами у нас полный порядок. Окошко, рецепт. А вам для себя или для собаки? Ну, тут я совсем уже потерялся. Аптека вроде человеческая. Я говорю: для себя. 700 рублей, сообщил мне этот провизор, или как его там называют. Это как раз у меня незадолго до этого зарплата была 1080 рублей. А тут 700 рублей за некую мазь. Ну, это, мягко говоря, перебор. Тут я сразу понял, к чему это он спрашивал. Буду я лечить? Работаю я, не работаю? Буду лечиться, не буду? Но это ж чудовищных денег стоит. И я могу понять, там, знаешь, эти косметические всякие, типа там, у кого зубов нету. Ну, в общем, если нормально зубов поставить, это автомобиль. Отечественный автомобиль точно вот в рот поместится, так сказать. Ну, это ж адски дорого. Кто это может себе позволить? Как наше население-то, оно вообще, как лечится?
Ну, лечится по-разному. Ну, в общем, мне вот интересно, человек, который еще занимался этими всеми вопросами во времена СССР, потом участвовал как раз там в разработке этой системы в начале 90-х, он сказал, что по его подсчетам получалось так, что во времена СССР с учетом там были кое-какие платные услуги медицинские, там в том числе стоматология.
Стоматология, да.
Да, значит, ну, какие-то лекарства продавались. В общем и целом, население из своего кармана платило где-то примерно 10% от общей стоимости медицинских услуг. Остальное за счет государства. Ну, там медицинские услуги, лекарства, вот это все.
Оно все смехотворное было.
Да.
Смехотворное просто. То есть, ну, таблетки от кашля 10 копеек. На КДИ хорошие, сейчас таких не делают.
Да. Действенные очень.
Ты там с ума сойти. Упаковку сожрешь.
Да, и все.
За хорошие.
Вот. А сейчас, по его прикидкам, население платит из своего кармана примерно 50% медицинских услуг и лекарств. Так сказать. То есть уже государство с себя на 40% скинуло как бы, это бремя. И, видимо, не прочь, как бы, еще.
Ну, я вот сталкиваюсь со всяким разным. Ты знаешь, вот родственник заболел, родственника положили в больницу. Належал он там на 100 тысяч рублей без затей. Диагноз поставить не смогли. Ну. Вот как. Это же деньги, между прочим. Я, честно говоря, не знаю. У рядового гражданина 100 тысяч тупо нет. Вот так, чтобы за что-то там отдать. А отдать непонятно за что. И никто ни за что не отвечает. Никто тебе никак. И в суд не побежишь. Вот как-то вот
ну,
так.
Ну, вот по идее замысел был в том, что страховые компании должны как бы контролировать в том числе деятельность больницы, не позволять ей там начислять лишнего, да, там какие-то выписывать ненужные.
Там, у тебя в журнале есть уголок, где тупой гражданин может прочитать хоть куда бежать, за что хвататься и к кому обращаться с проблемой.
Мы постоянно про это, значит, пишем. Сейчас предлагает, ну, скажем, в Москве, там городской наш территориальный фонд обязательного медицинского страхования.
Раздел палата номер 6.
Да, говорит, пишите нам, значит. Тут вообще был случай анекдотический. Значит, они в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования, то есть это как бы государственная медицинская страховая организация, которая у нас сейчас вот это так существует. То есть она параллельно с частными страховыми компаниями, через которые идут эти деньги. Она говорит, я тоже буду контролировать, как оказываются услуги медицинские. Они создали кабинет электронный у себя на сайте. Все прогрессивно, значит, человек может зайти, ввести там, значит, свой логин, пароль, регистрация через госуслуги, который проходит, и увидеть перечень оказанных ему медицинских услуг бесплатно, но в то же время там перечисляется, сколько она там обошлась, условно говоря, государству. То есть, совсем бесплатного, как мы понимаем, сейчас ничего нет. Если ты за что-то не заплатил, значит, за это заплатил кто-то другой. Там заплатило государство вот, деньгами с твоих же налогов. Граждане стали туда заходить из любопытства, я так понимаю. Ну, потому что никакой как бы, практической цели в этом нет. Узнать, какие услуги тебе уже были оказаны. Ну, стали заходить из любопытства. И вдруг стали обнаруживать, что им, оказывается, оказана куча услуг медицинских, которых они де-факто не получали. Что им там проводили какие-то обследования, какие-то там диспансеризации, какие-то процедуры. И это все там стоило довольно приличных денег. Ну, в общем, вскрылись приписки массовые, которые происходили. Они происходят в больницах ровно от того же. Когда тебя требуют объем услуг, не обеспеченный финансами, ну, им что делать? Им надо это где эти деньги где-то взять. Они, значит, начинают приписывать. Гражданин там не появлялся 10 лет, а они пишут, что сделали ему полную диспансеризацию, что он там прошел того врача, этого врача, этого врача, и выставляют счет. И тут, значит, все это вскрылось. Значит, ну, сейчас там, значит, начали, как обычно, разбираться, наказывать непричастных.
Вот. Назначать виноватых.
Да. Или как там говорят, награждать непричастных, карать невиновных. Да. В общем, все как у нас обычно происходит. Ну, а другой аспект, да, то, что процвели как бы платные услуги, да, когда говорят, что, ну, вы можете там, скажем себе, сделать МРТ, но через месяц, а можете сделать прямо сейчас, но там вот за углом 5000. Вот, и, собственно, вот это тоже все от того, ну, как бы недофинансирование приводит к таким вещам, а как людям как бы куда им деваться, да, то есть чудес не бывает, деньги должны откуда-то взяться. И таким образом, вот как раз благодаря вот этому расцвету этих платных услуг довели то, что мы говорили раньше, то, что сейчас гражданин платит за здравоохранение там 50% из своего кармана от всех расходов. И это не считая того, что у него вычитают еще из зарплаты.
Ну, я тебе так скажу, как опытный посетитель врачей, я когда мне рассказывают про милицию, как там все отвратительно и плохо, я всем все время сообщаю, вы с медициной, видимо, никогда не общались и не знаете, на что это похоже. Ну, я тебе так скажу, что при советской власти, если там родных и близких нахлобучивала какая-нибудь серьезная болезнь, несмотря на то, что государство тебе действительно там давало бесплатно, ну, это выражалось в следующем. Оно бесплатное, но его нет. Ну, оно есть, ну, где-нибудь в Воркуте, например, такое лекарство, которое вот тебе там для данной болезни надо. Если у тебя есть родственники в Воркуте, ну, они могут пойти купить, тебе прислать, и ты к этому вот привязан там туда-сюда. А если нет родственников, то это покупается за совершенно конкретные деньги, с которых люди наживаются. И тогда болеть. Ну, я не знаю, ты не разоришься, по миру, конечно, не пойдешь, но денег не будет никаких вообще. Все деньги уйдут на лечение, на бесплатное. Теперь же, то есть, это если мы платили 10%, а теперь 50%, я вообще не представляю, как, что там у тебя должно быть, какие финансы, чтобы вот было как следует?
Ну, чтобы лечиться, очень дорого. Хотя, как бы, ну вот, как сказать, как-то все неравномерно. То есть, есть какие-то вещи у нас, которые делаются действительно бесплатно, которые стоят там бешеных денег. Но вот если ты смог получить квоту, там раньше давали, например, квоты на высокотехнологическую медпомощь. Это, значит, надо было такую специальную заветную розовую бумажку, которую ты, если получил, то тебе могли сделать бесплатную операцию, которая стоит, там, не знаю, 200 тысяч рублей. Да? Угу. Ты идешь, ее тебе делают бесплатно. Но с этими квотами тоже постоянно происходила такая фигня, что, значит, а вот их выбрали, вот они кончились, там, вот еще что-то. А как бы не каждая операция может ждать.
Конечно,
да. И тогда, значит, ты должен бежать и платить там эти 200 тысяч из своего кармана, как хочешь, там, занимай. Кредитуй, ну, почку продавай, что там.
При советской власти была шутка, что лечиться даром – это даром лечиться. Ну, а при платной медицине, как мне кажется, я, конечно, не специалист, но мне кажется, что вообще не должна стоять. Если я платный врач, то у меня не должно быть такой задачи тебя вылечить. Моя задача – с тебя деньги получать все время, то есть как-то вот поддерживать такое что-то, ну, вялотекущее.
Ну, знаешь, есть же анекдот такой про то, как приходит сын доктора к своему отцу, страшно гордый, и говорит: «Папа, я вылечил пациентку, которую ты не мог вылечить 20 лет». Тот говорит: «И это справедливо, сынок, ведь на ее деньги ты закончил колледж».
Молодой, горячий, не понимает, что делает.
Ну да, ведь у него же тоже дети есть, зачем он ее вылечил?
Поэтому как-то, честно говоря, странно.
Ну, вот такая какая-то у нас гибридная, не очень понятная система.
А вот вопросы, извини, перебью, вопросы профилактики. Вот были профилактории, которые профилактировали заболевания, да, а вот теперь этого нет. А с этой стороны гражданами как-то занимаются? Что для них делают?
Ну, сейчас спохватились там, и как бы Минздрав последние несколько лет пытается проводить, значит, диспансеризации, и регулярно, значит, отчитывается, что мы там на диспансеризациях выявили на ранних стадиях там столько-то таких-то заболеваний. В принципе, дело хорошее, но, как видишь, вот эта история с электронными кабинетами показала, что зачастую это выливается как бы в профанацию, то есть, когда начинают делать приписки, да, то есть, это...
Ну, я думаю, что это только начало. Да. Вот оно выплыло и стало понятно, что этим заниматься нельзя,
например. Эта диспансеризация как бы делается на бумаге, да, вот. Хотя, в принципе, дело хорошее. Естественно, чисто экономически гораздо выгоднее, как мы уже говорили, поймать, так сказать, болезнь на ранней стадии, когда ее можно легко и дешево вылечить, чем потом тратить бешеные деньги, пытаясь как бы спасти человека, и уже зачастую и безуспешно.
А вот детишек, нас вот в школе, например, в тоталитарной советской, раз в полгода строго заводили к зубному на предмет санации полости рта. Теперь такое есть, нет? Как-то детей регулярно осматривают.
В школе что-то я не припомню. Ну, кстати, в детском саду было такое дело, проводили осмотры детей. Вот. И да, направляли к зубному, и там меня там младшенькие молочные зубки подлечили бесплатно в поликлинике по их направлению. Вот. Другое дело, что была какая-то история, началась повсеместная оптимизация. Люди жалуются сейчас, например, раньше были специализированные детские садики, например, офтальмологический детский садик, да, угу. Там принимают детишку какие-то там нарушения со зрением, там косоглазие чаще всего, вот такие вещи. Все это исправляется занятиями. Как бы, угу. Да, вот. Для этого надо просто заниматься регулярно. Вот набирали специальные группы, и с ними там специально занимались, и как бы пока он закончит детский садик, у него, глядишь, уже зрение как бы и пришло в норму. Сейчас, значит, стали делать оптимизацию, позакрывали их. Сказали: ну, там, ходите, вот есть там больница, есть там поликлиника, вот лечитесь там. Больницы, поликлиники говорят: ну, вы, значит, берете ребеночка, везете его там куда-то, там, значит, специальные приборы, на них делаете занятия. У человека откуда время, особенно если как бы работает отец и мать, хватать этого ребеночка, куда-то с ним ехать. Вот. А было же возможность, вот, что он же все равно ходит в детский сад, его там заодно и лечат. Вот это было как бы разумно.
Я тебе больше скажу. Вот, например, я учился, скажем, в интернате, да, где мы там, ну, неделю ты там живешь, как в казарме, да. Ну, там были горбатые, сутулые. Этим в постели специальные доски укладывали, чтобы он на жесткой поверхности спал. Для них были отдельные занятия по физкультуре постоянно. А вот когда я первый раз попал в город Лас-Вегас, то первое, что бросается в рядовых американцах в глаза, это количество вот этих вот кривых, горбатых, сутулых, аж просто челюсть отпадает. То есть там, по видимости, это уже давным-давно работает, что никому вы не нужны, занимайтесь этим сами. А сами они занимаются вот с известным результатом. Взрослый человек вот такой вот закорюкой, либо там лордоз вот такой вот, выглядит очень странно. Я никогда не думал, что в самой богатой стране мира за здоровьем граждан вот так никто не смотрит.
А там это как бы, ну... Твое здоровье, твоя забота. Как бы. То есть подход такой.
Ну, это хорошо, но это же дети.
Жесткий, капиталистический.
И человек далеко не всегда может оценить, что с ребенком происходит и что с ним делать надо. По большей части это надо делать принудительно. Вот, например, в нашем интернате каждый понедельник, когда ты прибывал от родителей, на входе стояла медсестра, которой ты показывал руки, и тебе тут же выдавали ножницы, чтобы ты свои жуткие ногти отстриг, потому что дома за тобой не смотрят. И шерсть на голове проверяли на предмет вшей, потому что вы их сюда из дома приносите, они здесь не живут. Ну вот, все время смотрели, все время все было хорошо со здоровьем.
Ну, сейчас скажут, вот, тоталитаризм.
Ну, в нем есть свои серьезнейшие плюсы, точно могу сказать, серьезнейшие.
Сейчас вот так вот, значит, у нас... Ну, и, в общем, вот проблема в том, что мы 25 лет строим в системе здравоохранения, насколько мы поняли, изучив все это, не очень понимая, что же именно, какую именно систему. То есть, не была как-то сформулирована четкая цель, а, соответственно, если ты не знаешь, куда ты идешь, то ты не можешь туда прийти.
Да. Как в сказке про Алису.
Да.
Тебе все равно, куда идти,
попадешь. Ну, да, но ты попадешь куда-нибудь, но да. Вот мы сейчас вот где-нибудь в этом смысле. То есть, с одной стороны, видно, что предпринимаются какие-то усилия. Ну, скажем, понятно, что государство стало как бы вкладывать, конечно, где-то начиная с 2005 года, гораздо больше средств. То есть, в здравоохранение стали вкладываться деньги достаточно серьезные. Вот. И многое, так сказать, с одной стороны, было сделано, и там оборудование закуплено разное там, для государственных и поликлиник. И... То есть сейчас пытаются сделать то, вот, в чем мы отстали. То есть перенести упор с лечения в больнице на лечение в поликлинике, амбулаторное, то, что называется. Да? Когда человек приходит, ему там назначают, он что-то делает. Потому что больничная койка стоит очень дорого. Нельзя держать столько вот. И почему, там, скажем, сейчас то, что пытаются делать в Москве, из-за чего было столько шума, особенно в прошлом году, там, значит, вот такой Леонид Печатников, который возглавлял у нас департамент здравоохранения московского, а потом сейчас он вице-мэр по социальным вопросам. Он человек, я с ним встречался, беседовал, он, в принципе-то, он человек грамотный. То есть, это не то, что сказать, что это какой-то чиновник, откуда-то взявшийся. Он работал, он врач по образованию, он работал главврачом и в государственных больницах, и в коммерческих больницах, и ездил, значит, из-за границы, смотрел, как там все устроено. Он сказал четко: мы будем, значит, сокращать количество больничных коек и усиливать как бы амбулаторное звено. Естественно, все это выливается. Протесты, как любая реформа. Людям не нравится то, что там вот их любимая больница, куда они привыкли ходить, а ее берут и закрывают. Говорят, она как бы избыточна. Ходите в поликлинику. А у нас, как известно, люди не верят, что их вылечат в поликлинике. Им надо, значит, обязательно в больницу лечь, иначе не поможет.
Я думаю, надо переназвать поликлиники в больницы. У них сразу все в головах наладится.
Вот такая идет реформа. Насколько она будет успешной, трудно предсказать, так сказать, посмотрим. Но в общем и целом нацеленность именно на это у государства. И опять же, там сейчас происходит изменение подготовки врачей. Уже в ближайшее время будет отменяться такая вещь, как интернатура. Это когда после, вот заканчивая, вот сейчас пока что, заканчивая медицинский институт, человек не имеет права лечить, он не врач. Он должен еще пройти интернатуру. Это такая практика на основе какого-то лечебного учреждения, уже конкретное, как бы практическое. Да, и только минимум год он там должен, значит, попрактиковаться. После этого только он получает сертификат врача и имеет право уже как врач лечить. Сейчас будут интернатуру отменять.
Сразу лечить будут.
Да, они пойдут в поликлинику, то есть сразу закончив медицинский вуз, после 6 лет обучения будут иметь право пойти терапевтом в поликлинику там, или в больницу, терапевтом-педиатром, то есть детским терапевтом, ну, либо как бы стоматологом тоже государственным. Угу. Вот. И только отработав, значит, сейчас думают, там то ли 3, то ли 5 лет. Угу. Терапевтом можно будет пытаться поступать там уже врачебную специализацию, поступать в ординатуру. И там уже получать какие-то более продвинутые там, специальности хирурга, еще какой-то там, условно говоря, эндокринолога, ну, их там, так сказать, множество. Ну, уверяют, что изменят соответствующим образом учебные планы, и что эти, значит, свежие выпускники смогут работать терапевтами. Ну, посмотрим. Но это находится в том же русле, потому что у нас не хватает терапевтов, то, что называется семейный врач или врач общей практики, которые могли бы вести амбулаторно больных и как бы не доводить их до больницы. Да? Тем самым экономя дорогостоящие койки и тем самым как бы позволяя всей нашей системе здравоохранения уложиться как бы в не очень богатый бюджет, который имеется.
Звучит, честно говоря, подозрительно, как это в одну телегу впрячь не можно, коня и трепетную лань. Ну, бог его знает. Конечно, хотелось бы, чтобы дорогой врач сначала потренировался на ком-нибудь другом, да. А вот я, чтобы к нему пришел, чтобы он уже, так сказать, хоть что-то понимал и мог там диагнозы ставить и что-то прописывать. Подозрительно. Чему там? Если еще учесть. Вот с моей точки зрения, возможно, я не прав, но когда тебя учат на доктора, ты должен быть круглым отличником. Ты и школу должен закончить круглым отличником, без каких бы то ни было этих, и высшее учебное заведение тоже круглым отличником. Помнишь, тут недавно было про доктора, который там пациента отметелил, а тот упал и умер. Начали изучать. Врач, посредственность, вы знаете, вот на тройке закончил. Хирург. Ничего себе, вот если тебе сразу сказать, что хирург троечник, сейчас тебя тут располосует, как не знаю, что я не хочу, чтобы меня троечники резали, и моих родных и близких тоже не хочу.
Я тебе более скажу страшную вещь, я просто это знаю. То, что происходило в последнее время там, в медицинских институтах, ну, например, там сдать коллоквиум по анатомии стоило 5000 рублей.
Недорого.
Недорого, это анатомия, то есть... Врач,
да,
который не знает, где у тебя что, да, значит, потому что он поленился выучить анатомию. Ну, это сложно, это значит, там много латинских названий, надо запоминать, где что, как называется. Он предпочел заплатить 5000, и потом, значит, этот доктор, а если он, не дай бог, станет хирургом, что он у тебя вырежет? Вот. Но вот у нас такая сейчас как бы ситуация.
Да, как говорили китайцы, не дай вам бог жить в эпоху перемен.
Да, у нас наша система, вот она строится 25 лет, и все что-то никак не выстроится.
К сожалению, это происходит не только в медицине. Что-то как-то ни шатка, ни валка, ни, и не поймешь, не то нефтяные деньги расслабляют, хотя в 90-х их не было, да. А потом появились. Ну, как-то, честно говоря, странно.
Ну вот, мы за всем этим и наблюдаем. В журнале и на сайте Vademecum.
В общем, вот журнал Vademecum. Иди со мной. Я надеюсь, ведете людей в правильную сторону. Кому интересно про медицину, что в ней происходит, как и почему, настоятельно рекомендуем читать. Спасибо, Роман.
Спасибо, Дмитрий.
А на сегодня все. До новых встреч.